Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросивший на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу, и голова икнул во все горло. Побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которую ему послышался голос Оксаны. Так, это она стоит, как царица, и блестит черными очами. Ей рассказывает что-то видный парубок, верно, забавная, потому что она смеется, но она всегда смеется, как будто невольно, сам не понимая, как протерся казак сквозь толпу и стал около нее. «А, Вакула! Ты тут? Здравствуй!» — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. «Ну, много наколедовал. Какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду замуж!» И, засмеявшись, убежала с толпою. Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу, нет сил больше!» — произнес он наконец. «Но, Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет! Нет, не в мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа! Пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали». Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом: «Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете». Красавица казалась удивленной, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. «Куда, Вакула?» — кричали парубки, видя бегущего кузнеца. «Прощайте, братцы!» — кричал в ответ кузнец. «Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом, скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе, свечей к иконам чудотворца и Божией Матери. Грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдете в моей скрине, на церковь прощайте!» Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки. «Пропадшая душа!» — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. «Пойти рассказать, кузнец повесился». Вакула, между тем пробежавший несколько улиц, остановился, перевесь дух. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он. «Как будто уже все пропало. Попробую еще средства, пойду к запорожцу пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать». При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости. Но кузнец подумал, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, стряхнув его на плечах, отправился к пузатому пацюку. Этот пузатый пацюк был точно когда-то запорожцем, но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, 10, а может и 15, как он жил в Диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец. Ничего не работал, спал 3/4 дня, ел за 6 косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру. Впрочем, было где и поместиться, потому что пацюк, несмотря на небольшой рост и ширину, был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и, казалось, винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подавало повод прозвать его пузатым? Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен, чем тотчас призывал пацюка. А пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может и то, что пролезть в двери делалось для него с каждым годом труднее. Когда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно наравне с его ртом, не подвинувшись ни одним пальцем. Он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки. «Не, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять». Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему принизкий поклон. — Я к твоей милости пришел, пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гнев, будь сказано, сказал, собираясь с духом кузнец, я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, приходившись немного сродни черту». Проведя эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик, и мало смягчил крепкие слова, и ожидал, что пацюк, схвативший кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. к тебе пришел, Пацюк. Дай Боже тебе всего, добра всякого, в довольствии, хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он поднаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. Пропадать приходится мне грешному. Никто не помогает на свете. Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк, произнес кузнец, видя неизменное его молчание. Как мне быть? Когда нужно черта, то и ступай к черту, отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки. Для того-то я и пришел к тебе, отвечал кузнец, отвешивая поклон. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Пацюк ни слова и доедал остальные галушки. Сделай милость, человек добрый, не откажи, наступал кузнец. Свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего в случае потребности, как обыкновенно между добрыми людьми водится. Не поскупимся! Расскажи хоть как примерно сказать попасть к нему на дорогу. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения. Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. Что он говорит? Безмолвно спрашивала его мина, а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал. Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки пред ним не было, но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варениками, другая – сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим», – говорил он сам себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки. Да и нельзя. Нужно вареники сперва обмакнуть в сметану. Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк сел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.
«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареники, вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один только Пацюк может помочь ему. Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько. Однако что за черт? Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные. Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь назад. И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он, что делать. Уже хотел перекреститься, но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:
«Это я, твой друг, все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь», — пискнул он ему в левое ухо. «Оксана будет сегодня же наша», — шепнул он, заворотивший свою морду снова на правое ухо.
Кузнец стоял, размышляя. «Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим». Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя. — Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, взведимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тот черт засмеялся от радости, вспомнивший, как будет дразнить в аде все христовое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, Вакула, — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. — Ты знаешь, что без контракта ничего не делают?»
«Я готов, — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь». Тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост.
«Ишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, полно! Довольно уже шалить!»
«Постой, голубчик! — закричал кузнец. — А вот это как тебе покажется?» При сём слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. «Постой же! — сказал он, стаскивая его за хвост на землю. — Будешь ты у меня знать, подучать на грехи добрых людей и честных христиан». Тут кузнец вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.
— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал черт. — Все, что для тебя нужно, все сделаю. Отпусти только душу на покаяние. Не клади на меня страшного креста. —
Вот каким голосом запел немец проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе. Слышишь? Неси, как птица. —
Куда? —
произнес печальный черт. — В Петербург, прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним, что если он в самом деле решится на что-нибудь страшное, чего доброго, может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицей на селе. Но нет, он меня любит,
Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут 10, как он верно придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. Тот он обрадуется, и ветреная красавица уже шутила со своими подругами. «Постойте!» — сказала одна из них. «Кузнец позабыл мешки свои!» «Смотрите, какие странные мешки!» «Он не по-нашему наколядовал, я думаю, сюда по целой четверти барана кидали, а колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться!» «Это кузнецовы мешки?» – подхватила Оксана. «Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал». Все со смехом одобрили такое предложение. «Но мы не поднимем их!» – закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки. «Постойте!» – сказала Оксана. «Побежим скорее за санками и отвезем на санках». И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках. Несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть. Но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех, это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочки, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов сотню, а может быть и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс, только работы. Да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучшие девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинкара, расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дожидаться, авось, либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчивает его. Но как нарочно все дворяне оставались дома, и как частные, самые причестные христиане ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении. «Ишь, какие мешки кто-то бросил на дороге!» — сказал он, осматриваясь по сторонам. «Должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины. Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами. И то доброе! Хотя бы были тут одни поленицы, та шмат жидовка за каждую поленицу даст осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. тут взвалил он себе на плечи мешок с чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. «Нет, одному будет тяжело несть», — проговорил он. «А вот как нарочно идет ткач Шаповаленко. Здравствуй, Остап!»
«Здравствуй», — сказал остановивший ткач.
«Куда идешь?»
«А так, иду, куда ноги несут».
«Помоги, человек добрый, мешки снесть. Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделим пополам».
«Мешки? А с чем мешки? С кишками или поленицами?»
«Да, думаю, всего есть».
Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. «Куда же мы понесем его? В шинок?» — спросил дорогой ткач. «Оно бы, я так думал, чтобы в шинок.
А ведь проклятая жидовка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает. Жинки нет дома».
«Да точно ли нет дома?» — спросил осторожный ткач.
«Ей-богу! Мы не совсем еще без ума», — сказал кум.
«Черт ли бы принес меня туда, где она! Она, думаю, протаскается с бабами до света».
«Кто там?» —
закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь. Кум остолбенел. «Вот тебе на!» — произнес ткач, опуская руки. Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам своим мужем, потому что в это время только и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волосного писаря. Крыша в некоторых местах была без соломы, плетня видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дому, никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что не напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подальше от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обеими глазами. А дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях. Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами. Но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.
«Вот это хорошо!» —
сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба.
Это хорошо, что наколдовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас. Слышите, покажите сей же час мешок ваш.
Лысый черт тебе покажет, а не мы, сказал, приосанясь, кум.
Тебе какое дело, сказал ткач. Мы наколедовали, а не ты. Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница,
вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заслонили ее, попятиться назад заставили. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине, и уже стояла возле мешка.
«Что мы допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись.
Что мы допустили? А отчего ты допустил?» — сказал хладнокровно кум. «У вас кочерга, видно, железная?» — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы. Да ничего, не больно». Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.